Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и мой гость Юрий Грымов, художественный руководитель театра «Модерн».
Здрасте.
Здрасте. Я очень рад, Юрий, что вы к нам пришли, потому что вы большой профессионал, а я уже давно был, как в театре не был. И последний раз, собственно, был у вас на спектакле в вашем театре, и мне это очень понравилось. Мне показалось, что это настоящее театральное искусство, труппа изумительная, с чудесными актерами, и пьеса совершенно неожиданная. Недавно мне пришлось еще один театр посетить, и прямо скажу, ну, совершенно другое впечатление, совершенно. Вот как вы, известный кинорежиссер, как вы пришли в театр?
Ну, на самом деле, я думаю, что это путь такой естественный, потому что, конечно, бы я бы не забрел в театр и не начал бы ничего там делать, если бы с отечественным кино было все в порядке.
Так, вот это да, интересно.
А с ним
от обратного,
не, ну,
да?
А с ним не в порядке, потому что национального кино не существует. Любой российский фильм, который достигает успеха, должен быть похож на американский фильм. Я не считаю, что это ужасно, но мне это самому совершенно неинтересно. Да? То есть я не люблю какие-либо копии, ну, они меня не радуют. Да?
И то есть это примерно то же самое, что у нас, скажем, вот этот конкурс «Голос», да? Где они обезьяничают, подражают без конца западным образцам, американским.
В этом-то вся и трагедия, понимаете, в чем дело, что если вы вспомнили про проект «Голос», да, то, конечно, там прекрасные ребята, они хорошо поют, да, понятно, что в основном они поют зарубежные хиты, отчасти российские, да, но самое удивительное, никто не вырабатывает свои программы. Поэтому, если вы заметили, что всякие фабрики звезд, помните, которые были, а звезд-то не появляется, реально этих людей нету. Потому что помимо прекрасных вокальных данных, ну и внешних, безусловно, да, вы должны располагать собственным репертуаром. Ну, то есть, что вы несете людям, о чем вы говорите.
А композиторов нет?
Ну, я думаю, что они есть, просто все стало совсем другим, и я скажу вам честно, что мне вот это, то, что называется шоу-бизнес, тоже стало неинтересно, я им тоже занимался, потому что как такового шоу-бизнеса, то есть, понимаете, бизнеса, его практически не стало, да, то есть все куда-то делось.
А почему? Люди же хотят смотреть смешное,
да,
красивое,
радоваться, развлекаться.
Да, развлекаться.
Да, ну, это все ушло.
И деньги есть.
Ну, деньги есть, площадок. Да, но, понимаете, этим надо серьезно заниматься. Когда, я думаю, что вашим радиослушателям будет это не очень, может, интересно, но, например, когда появились музыкальные каналы, помните музыкальные каналы, во всем мире, если вы артист, и у вас есть видеоклип, вы отдаете свой клип на музыкальный канал, его там прокручивают и платят вам деньги. Ну, потому что вы же сделали, потому что канал-то состоит именно из таких музыкальных видеоклипов. А в России сами артисты платили за то, чтобы быть...
Как это? Почему?
Ну, это коррупция. Ну, как это? Ну, президент же об этом говорит, да? Коррупция у нас везде, поэтому и там тоже. Вот, и это все потихонечку убило как таковое понятие... шоу-бизнес, и если вы помните, в 90-х годах там Виктор Цой, там, ну, много, Наутилус Помпилиус, тот же Розенбаум, стадионы собирали. На стадионах люди смотрели, то есть большое количество внимания, любви, ну, тем самым как бы и денег, естественно. А сейчас такого практически нет. Мало кто собирает стадионы, сегодня стадион собирает только западные звезды, ну, которые приезжают сюда раз в год. Поэтому, как такового контакта с аудиторией, со зрителями, очень мало.
А почему так получилось?
Разменялись, мы немножко разменялись, стали подражать. Многие, если вы заметили, артисты стали петь на... ну, многие, на английском языке. Ну, то есть для меня это странно.
Но странно. Было бы не странно, если бы они были бы приняты западным зрителям. Для того, чтобы выступать за границей, естественно, поют по-английски.
Естественно, да, потому что если вы будете петь на русском языке в Америке или там в Англии, это будет экзотическое пение, такое, ну, национальное экзотическое пение. А они поют здесь, в России, иногда с не очень хорошим акцентом. И даже...
А кто же их разберет-то?
Да, ну, разбираются, люди же все равно, на слух вы же чувствуете, что какая-то идет какой-то обман. Поэтому вот это все немножко разменялось, растворилось, другая часть аудитории сегодня пошла в ностальгию, ну, по новой там песняры, сибры, ну, то есть по новой переслушивают. Вот. То же самое случилось и с российским кино. То есть это началось происходить уже где-то с годов 90-х. Постное размывание, потому что я поклонник советского кино, и я зацепил, скажем так, тех самых зрителей и тех самых мастеров кино, с которыми я начинал, и Георгий Рерберг, оператор Тарковского, ну, не буду перечислять, очень много. Там 6 картин, которыми я располагаю, я счастлив и горд тем, что у меня работали всегда замечательные актеры, великие. Актера его совсем недавно ушел Петренко Алексей, которым мы работали, делали фильм «Коллекционер». И у меня немножко другая прививка, у меня другое отношение к кино. И сейчас вот вышел фильм мой, его можно скачивать сейчас на iTunes в сети «Три сестры» по Чехову, да. И я понимаю, что это не очень кому надо. То есть я благодарен зрителям, которые мне пишут письма, им все понравилось. Ну, это все есть. Но сказать, что прокат, знаете, большое влияние и большие доходы, их практически нет. Меня это не расстраивает, потому что я понимаю, что произошло с прокатом, ну, со зрителями и так далее. И прекрасную фразу, может быть, там месяца 3 назад наткнулся у Тарковского, очень интересную фразу. Если на моей картине в зале сидят 8 человек, я снял кино для 8 человек. То есть оскорбляет это Тарковского? Нет. Понимаете? Ну, так случилось. Вот эти 8 человек способны оценить, или они близки вам по духу. Поэтому я не комплексую относительно внимания зрительского и в театре, и фильмы, которые сейчас у меня вот, «Три сестры» вышли. Но все немножко поменялось. Все немножко изменилось. И, ну, с 90-го по, ну, сегодняшний год. Хотя сегодня немножко есть ощущение, что мы куда-то возвращаемся, начинаем чаще говорить «я русский», и этого не стесняться, ну, это правда. Но мне кажется, что очень часто мы говорим о ностальгии. Понимаете, да? Очень часто. А это плохая штука. Ностальгия, я знаю некоторых людей, которые вот так прям по нос сидят в этой ностальгии. Это очень опасно, это как болото, понимаете? Вернуться в прошлое нельзя. Заглянуть в будущее, ну, теоретически можно, на уровне мечты, согласны? А в прошлое нельзя вернуться. Ну, нереально. Но многие почему-то все время вспоминают, как было все замечательно при царе Горохе.
Ну, а тогда просто делали настоящие фильмы. Действительно, были очень талантливые люди. А талантливое настоящее — это и есть будущее. Угу. Это то, что потом будет очень многих. Потому что талантливых людей, как всегда, не очень много. И остальные будут как-то подражать, копировать, учиться в конечном счете. Что сейчас происходит, кроме вот... вот есть ли такое настоящее сейчас в кино? Встречается ли? Например, вот недавно «Матильда» всех шокировала, прямо скажем. Я не пошел смотреть, потому что мне вот неинтересно почему-то стало сразу этот фильм смотреть. Но фильм имел очень большой общественный резонанс. Что это... Я знаю, что вы посмотрели этот фильм.
Я смотрел, что написал, это за кино? Написал большой пост у себя в Фейсбуке, в Инстаграме. Он вызвал массу реакций.
Мы перепечатали, кстати.
Да, очень много было. Значит, если такое произошло, значит, многие разделили мою позицию, потому что я был на премьере, и, выйдя из зала, я думал, ну, наверное, не надо писать. Я думаю, ну что писать? Мне это совершенно не понравилось, так если просто говорить. А потом я подумал, ну почему же нет? Почему же нельзя написать свое собственное мнение как зрителя? Конечно, оно монтируется с тем, что все-таки я действующий режиссер и что-то понимаю, да? Но это публичное пространство. Я не стал наушничать там, вам, там, каким-то знакомым, которые, знаете, был кино Г. Это, наверное, неприлично. А публично, ну, то есть я вот публично высказался, там подписана моя фамилия, я не понял этой картины. Вернее, как, я бы очень хотел бы ее не понять, но я ее понял. Потому что там нету ничего того, ради чего, мне кажется, люди начинают снимать кино. Или писать стихи, или картины.
Ну, что это есть. Конъюнктура, что это провокация, спекуляция,
нет,
что
нет,
это вообще?
Это очень слабое кино, это очень слабое кино в профессиональном плане, это очень слабое. Как-то ухитрились все в одном месте собраться, я имею в виду сценаристы, режиссеры, операторы, гримеры, вот все вместе какие-то непрофессионалы. Вот, понимаете, там ужасно приклеенные бороды, я сейчас так, ну, чуть-чуть говорю так издалека, совершенно слабый сценарий. И самое важное, что я вот написал и не понял, а что я вообще смотрел? Я понимаю, что такое наверное, задача государства снять патриотический фильм. Ну, я понимаю, что это. Мне, может, это не, и не нравится, но я понимаю, это кино патриотическое. Оно должно воспитывать у молодежи там или у кого-то ностальгию и так далее. Есть кино коммерческое, да, которое нас пытается развлечь, увлечь, ну, отвлечь, там, ну, как угодно. Я тоже это тоже понимаю. Разные есть задачи, да, но там этого ничего нету. Там нету ни исторической правды. Да, хотя, наверное, если бы там было бы хоть как-то похоже на правду у Матильды, это было бы и неплохо. А там ее вообще нету. Там вообще ложь. Я сейчас не хочу цепляться к таким вещам, что там оскорбление императора, да, хотя там оно есть. Ну, так если по-честному, оно есть. Потому что превратить его в какого-то слабого, такого потаскун по женщинам, такой какой-то слащавый, слабый, безвольный человек, хотя все забыли, что все-таки он был император, все забыли, с какой семьи он, все забыли, что он человек православный, он прекрасно, все должны были понимать, создатели фильма, что какая жизнь у него была, какие у него отношения были с императрицей, ну, будущей, и это все превратилось в какую-то слезливую, слабую, хотел бы сказать, эротическую, да нет там даже этого. Там этого даже нету.
А почему? Ведь такая история поразительная.
Поразительная.
Мальчикова, цесаревич, красавец. Один из самых красивых молодых людей империи. Здесь играет действительно, верно вы говорите, какой-то потаскун, то есть поношенный уже человек.
В возрасте.
Да,
это возрасте. Тоже важный момент. Когда молодой человек влюбляется в девушку, молодой человек, прям совсем ранний, мы же прекрасно понимаем, как это происходит. Ну, заблуждение, увлечение. А здесь человек в кадре с 45-летним взглядом,
ну, который, кстати, очень много чего видел, как мы знаем про этого актера.
Ну, это вот я туда бы не хотел бы сейчас заходить. Почему? Потому что надо обсуждать сам фильм, да. Все предыстории, то, что все эти скандалы с Поклонской были, это все часть того, что происходило до фильма. Но когда появился сам фильм, весь скандал ушел. Понимаете, все, это все закончилось. Мы теперь обсуждаем сам фильм, то есть сам продукт, то, что мы видели. И меня это, конечно, расстроило, потому что это 25 миллионов долларов государственных денег, то есть нас с вами, налогоплательщиков, это государственные деньги. Вот, этот фильм, если говорить о коммерческой составляющей, не собрал в прокате и не отбил деньги, он не вернул эти деньги. Он тем самым поругал очень многих, да, то есть я видел людей перед кинотеатром стояли с иконами, как же такое может быть. То есть это, опять-таки, что это произошло? Человек, который приходит с иконой около кинотеатра, это его право высказывания, да, сказать, я не согласен. Ну, вы можете мимо пройти, но он имеет право высказаться? Имеет право высказаться. Также имеет право высказаться художник, режиссер. Но высказывания-то не было. Ну, понимаете, не было высказывания. Сплошная ложь в конце, когда император приходит на ходынку и фактически просит прощения перед убиенными людьми, которые тут же уже, тут еще лежат, молятся, да, этого не было. А зачем это делать? Если бы это было бы на самом деле, то, может быть, и не было революции 17-го года. Ну, понимаете, да? Почему это? Все знают, что он был в то время на балу, да? Но это же не просто факт, ведь художник может допустить вымысел художественный, да? Ну, такой там, кто знает, как он ухаживал за этой балериной. Мы можем вымысел сделать, да? Красивый, художественный, но опять-таки, исходя из чего? Из воспитания этого человека, ну, этого героя, да? А здесь получается, ну, зачем? Что это добавляет коммерческой составляющей? Нет. Но это ложь. И такого очень много, не говоря уже, как они ужасно показали императрицу немку, которая бегала, какая-то шальная, сумасшедшая, просто откровенно сумасшедший персонаж.
Ну, то есть, что это такое? Неудача это художественная или все-таки в какой-то мере сознательная провокация?
Нет, не думаю, что сознательная провокация. Я не вижу там, знаете, скажем так, сознательная провокация это тоже поступок, согласна? Это все равно поступок. За ним должен стоять личность, за ним должен стоять какая-то идеология, своя личная. Ну, которую вы говорите, я иду на эту провокацию, я беру огонь на себя и защищаюсь. Согласны? Это так может быть. А там ее нету. Мне кажется, что просто это все, знаете, есть прекрасное слово, бездарно. А что значит бездарно? Бездара. Ну, там дара... Ну, дара не было, и поэтому получилась такая история.
Ну, что вообще печальная картина нашего кинематографа.
Печальная. Потому что я исповедовал, когда я говорил о том, что я советский кинематограф. Что такое советский кинематограф? Там всегда присутствовал автор. Данелия, Эльдар Рязанов, Балаян, Абдурашидов, Соловьев — это авторы. Понимаете, да? Автор. Он высказывается. Вы, как зритель, можете быть не согласны с автором. Согласны? Но когда сегодня авторство исчезло и стало такое то, что называется продюсерское кино, вообще все исчезло. Но мы были воспитаны на таких картинах. Рядом был и Гайдай, и Тарковский. Вы понимаете, что это совершенно разные авторы? Ну, там и там был автор. Тот смеялся, иронизировал, тот философствовал и рассуждал о каких-то понятиях, понятных ему. И меня, мне очень нравится Тарковский, меня этот мир завораживал. Меня мир завораживал, который он создавал на экране. Все. Сегодня такого практически нету. Почему? С 90-го года планомерно был захвачен российский рынок кино. Я имею в виду прокат. Прокат в кинотеатрах, да? И сегодня это 90%, да, даже 98%. 98% это американское кино или участие американских денег. И российское кино, как я уже говорил, оно стало совсем похоже на американское кино образца 90-х годов. Тут тоже очень важный момент. Американское кино совсем уже другое стало. А российское кино пытается повторить кино 90-х. Тем самым опять... теряя аудиторию.
Но американское кино тоже замечательно. Там оно звездное.
Есть фильмы. Но понимаете, в чем дело, что вы говорите про замечательное американское кино, которое я люблю. Но я бы говорил о фильмах 60-х, 80-х годов, когда был пик развития американского кино. Ну, 30-е, начиная там Голливуд, но самый такой пик — это 60-е, 70-е годы. Кстати, в СССР...
Ну, да, тоже я тоже смотрел кино-то именно, ну, не 60-е, конечно, годы, а 80-е, начало 90-х, вот это мое время.
Ну, там еще кино. Были, там был Коппола с прекрасным фильмом «Апокалипсис», да, ну, масса всего. Но сегодня пришли люди бизнеса и стали учить людей снимать кино. Кино помолодело, то есть, условно говоря, кино стали снимать для подростков, да, а тот самый Уолт Дисней, который снимал мультфильмы, да, он убил детский кинематограф. Зачем он это сделал? Он понял одну штуку, что если делать мультфильмы или фильмы детские, тем самым аудитория узкая, ну, маленькая. Детская, что я имею в виду? 4-9 лет, ну, 4-10. Он понял, что если эту аудиторию закрыть, а снимать широкие фильмы, наивные, трогательные, красивые фильмы для аудитории условно 8-15, то есть аудитория расширяется, тем самым это называется семейное кино. Понимаете, да, семейное кино. Uh-huh. Вот. И он убил детский кинематограф. А, кстати, прекрасный детский кинематограф был в России. Помните, Ролан Быков возглавлял детскую студию. Вот. И это мы не сохранили. Детского кино в России вообще не существует.
Как жалко.
Потому что государственная политика не очень правильная в области кино. Она неправильная. Нужно делать реформу кино, нужно защищать своего производителя и не бояться этого защитить. Потому что Америка расширила границы своих продаж, своего фильма. И я могу ошибаться, но, по-моему, третья страна в мире по доходу американских картин. Не помню, что было в том году. В позапрошлом году российский зритель, знаете, сколько отдал в американский кинематограф? 1 000 000 000 рублей.
О, божечки.
Понимаете, что это серьезные деньги? А этот 1 000 000 000 рублей могут быть в России. Он мог остаться в России, если мы сохранили бы кино, и наши зрители бы ходили бы на наши фильмы.
Но это же тоже экономика. Почему?
Экономика.
Почему люди так упускают эти статьи бюджетных доходов на самом деле?
Потому наплевать. Просто наплевать.
В советскую эпоху, вот это самое советское кино, кроме того, что оно было пропагандистским, конечно же, очень много... Да. Значительной своей части. Но вместе с тем она приносила государству чуть ли не столько же, сколько водка.
Да, это большие доходы были, потому что, смотрите, совсем недавно я как-то читал интервью, я очень люблю Соловьева, мы с ним знакомы, режиссер Соловьев, который сказал, в первые 4 месяца проката, фраза, вдумайтесь, 4 месяца проката, первые, фильм прокатывался по полгода там, и даже больше. Сегодня фильм прокатывается, знаете сколько? Неделю.
Не ходят?
Да. Неделю. От силы 2. Если мега-успех — 3.
Ну, что это, недостаток талантов?
Нет, нет, потеряли, разменяли, надругались. Потому что вот я 30 лет назад работал на заводе АЗЛК, который выпускал машину. А нам все внушили, российским людям, что у нас руки кривые. Ну, говорят, что мы не можем выпускать машину, у нас дурацкие машины. Вы знаете, мне это смешно слушать. Неужели вы думаете, что русские люди не могут сделать машину такую недорогую, семейную, ну, рабочую машину для людей? Могут. Но это была системная программа. Разорить завод АЗЛК, гигантские территории. Сейчас уже ЗИЛа нету. ГАЗ там что-то более-менее что-то еще делает. Представляете, сколько было машин? Автопром. У меня отец проработал на заводе АЗЛК 40 лет. А автопрома нет.
Ну что, это вредительство, троцкисты?
Конечно. Нет, какие троцкисты? Это просто вот то, что случилось, вот эта потеря после 90-го года неких ориентиров, да, желание любой ценой вырваться из коммунистического гнета, что, наверное, правильно, да, то есть все хотели выйти оттуда. Но при этом по дороге растеряли так называемую идентификацию, кто я, что мы. Мы стали смотреть часто налево, да, то есть идеализировать тот мир, который мы не знаем. Мы его не знаем, но мы его идеализировали, да. Мы, конечно, Россия проиграла холодную войну, проиграла, конечно, проиграла. Сегодня то, что происходит в мире, и там часть какой-то моей жизни проходит в Европе, потому что дочь учится в Европе, сейчас немножко стало назад. Да, не без проблем. Да, есть нарекания в сторону России и того, что происходит. Конечно, есть, как к любой стране мира. Но появилась узнаваемость, появились отношения. Каждый день по телевизору любой стране мира говорят «Россия». Ни одного экономического или сырьевого там обсуждение о сырье экономическое не проходит без разговора о России. Ни одного политического решения не проходит без понятия Россия. А с 90 по 2000 год какой-то пьяный президент где-то дирижирует оркестром. Было такое?
Да, вся культура.
Ну,
да.
Было такое?
Конечно.
Было, позор. И все это помнят. Вот. А это было очень выгодно на руку абсолютно всем, потому что каждая страна, это очень важно, они не злые. Они не злые. Каждая страна занимается собой. Понимаете? Она занята собой, своим народом, развитием, благосостоянием своего народа. И им глубоко наплевать, что происходит в стране под названием Россия. Наплевать. Понимаете, да? Наплевать. И сегодня, когда Россию вспоминают, не всегда хорошим словом, но в основном... Я считаю, что это связано с тем, что просто Россия возвращается на какие-то такие позиции, которые призывают к диалогу, понимаете, которые призывают просто прислушиваться. Ну, просто мы есть, давайте вместе поговорим и так далее. Да, есть проблемы политического толка в России. И я, как коренной москвич, любящий Россию, считаю, что нужно об этом говорить. Но они есть в каждой стране мира. Но нельзя забывать, что есть и хорошее.
Юрий Грымов на радио «Радонеж». Юрий, все же вы убежали вот с этого кинополя, убежали в театр. Потому что там легче работать. Там-то как обстоят дела?
Там обстоят дела по-другому, принципиально. Там существует некая атмосфера и некая жизнь. Почему? Потому что энтузиасты театра, я говорю тех людей, которые служат в театре, тех людей, то есть зрителей, которые ходят в театр, это энтузиасты театра, они любят российский, русский драматический театр. Вот. Плюс правильная государственная политика. А в России ни в одной стране мира нет такого количества государственных театров. В Москве 86 московских театров и 10 федеральных, то есть 96, около 100 театров только на территории Москвы. То есть театр, маленький театр находится в каком-то спальном районе, есть большой театр, который находится в центре Москвы. И вот этот диапазон по всей Москве, это уникальная практика. Ее нельзя потерять, понимаете? Ее нельзя потерять. Я говорю про регионы. Во всех театрах хорошая жизнь, трудно попасть. Билеты стоят довольно-таки дорого. О чем ты говоришь? Что зрители платят и приходят. Вот. Поэтому внимание к театру сохранилось. И я доволен тем, что это происходит. Да, театры Москвы и России живут небогато. Небогато. Вообще небогато. Но очень достойно. Это очень важно.
Материально это сейчас понятно. А качество творческое?
Разное. Вот понимаете, разное. Мы не можем скажем так, вы как зритель можете только требовать... качество, то есть уважение к себе, ну, как зрителю, который отдал деньги. Но вы также, как зритель, должны и, наверное, найдете тот театр, в который вам симпатично и интересно приходить. А этот театр не ваш. Ну, понимаете, это не ваш театр. Вы просто ошиблись дверью. Вы посидели, ушли, даже в антракте вы можете уйти. Вы зритель, вы имеете на это полное право, вы заплатили деньги, да? И придете в другой театр. Вы найдете из этих 100 театров, там, не знаю, ну, 10, я так думаю, своих, где вам будет интересно посмотреть, провести время, не потерять его, а приобрести знания, знания о себе, о своей душе, может быть, даже развлечься, это тоже прекрасно, когда человек может немножко развлечься от каких-то своих повседневных забот. Поэтому театры есть, по России есть театр.
Ну, в таком случае есть так же, собственно, как вот эта клятая Матильда. Честно говоря, не хочется о ней даже как-то и поменять ее, особенно не хочется, да. Такой осадок остался. В театре тоже есть такие «Enfant terrible», да? Я имею в виду Серебренников. Вот скажите честно, там действительно было преступление, там есть ли там талант, или это интрига какая-то внутри театрального мира? Что там произошло?
Смотрите, ну, не бывает как бы одного ответа. Что там произошло, наверное, это должна сказать как можно быстрее прокуратура, суд и так далее. Это официальный орган, который проверяет всевозможные финансовые нарушения. Из того, что я знаю, и того, что вы знаете по телевизору, я знаю не намного больше, чем вы, но есть одна такая вещь, что если вы управляете или получаете государственные деньги, вы должны за них отчитываться, согласны? Ну, это факт. То, что деньги приходят, вы должны показать документы, как эти деньги тратились. То, что предъявляется и говорится в публичной сфере, там нет документов, как эти деньги были потрачены. Прокуратура вправе же спросить, а как? Согласны? Как? Дайте документы. Это случилось не вчера, эти уже следствия идут, по-моему, года три уже. Года три. Во всей этой истории мне очень не нравится одна штука, один факт, это излишняя жестокость, которая сегодня происходит. Вот. Я скажу честно, что, наверное, не очень моя эстетика, то, что там происходит в театре, хотя я считаю, что Серебренников очень талантливый человек, это, ну, глупо говорить, что это не так, это неправильно, это неправильно. Он интересный художник, я видел несколько спектаклей, которые мне понравились, какие-то я просто не принял по эстетическим своим представлениям, но это талантливый художник. А сегодня директор театра Гоголь-центр сидит в тюрьме уже год. Почему он сидит в тюрьме? Почему он не может сидеть дома? Как все остальные. Я, правда, не понимаю. Ну, он не социально опасен. И все приходят на допросы, можно повесить браслет, согласно, на ногу. Ну, вот я не понимаю, зачем так жестоко? Что такое? Что произошло? Вот. То, что навести нужно порядок, в этом уверен. Я в театре работаю, и скажу честно, что это непростая задача оформить все документы по закону и так далее. Ну, так надо. Такие правила.
Мы здесь вот на радио
да.
Отчитываемся так, налоговая просто конечно. Микроскоп рассматривает. Недавно мы отчитывались по одному маленькому гранте. 46 страниц отчета. Да. Это немыслимо.
Это тоже, вот об этом надо тоже говорить, да, что это несовершенно. И смотрите, на культурном форуме президент Путин высказался, что, наверное, надо менять немножко 44-й закон, когда все по тендерам, да, когда вот все театры закупают от туалетной бумаги и чая до светового оборудования профессионального по тендеру. Он сказал такую вещь, может быть, надо все-таки профессиональную технику покупать без тендера. Но это правда, это ад, то, чем я занимаюсь. Мы театр «Модерн» сейчас оснастили, повесили свет, сейчас в начале года будет звук, то благодаря департаменту культуры, да. Москва. Но я бумагу, чай и туалетную бумагу покупаю по тендеру. И вот сейчас Новый год, я должен покупать все через портал госзакупок, а он 2 месяца, как уже сказали, закупки больше не будут вести. А у меня сейчас самые покупки, елки, шарики, согласны? Значит, я должен был это все летом делать. А летом не было шариков и елок, да?
После чая я вам подарю. Да. Выпустили специальный чай такой, Радонеж, кстати, очень хороший. Так что хотя бы вот на одно чаепитие вашей труппе хватит. Вот расскажите, пожалуйста, о вашем пребывании в театре. И что собой нынешний театр представляет, какова его эстетика? Вы же меньше года в театре, да?
Ну вот будет год, через две недели будет год, как я руковожу театром. То есть я пришел, то есть меня министр культуры Москвы Кибовский назначил 29 декабря. В театр я пришел числа, по-моему, 12 января. За это время сделано очень много.
Я... Вы как бы получили коробку театральную или были те же актеры?
Я получил коробку и все проблемы. То есть коробка с проблемами. И никто мне не скажет, что этих проблем не было. Я знаю финансовую сторону того, что происходило, и предыдущее руководство сняли не потому, что кому-то не понравились чьи-то глаза, а то, что были нарушения. Были серьезные нарушения.
То есть вы труппу формировали?
Труппа была. Где-то человек 10 мы расстались с людьми. Не только актеров, но и обслуживающего персонала. Человек 10-12 мы расстались. Пришли новые люди в театр. Пришли и известные люди. И Анна Каменькова пришла, и Игорь Яцко пришел в театр. Много молодежи пришло из разных театров. И в основном, конечно, на 80% это старая труппа, которая прекрасно заиграла. Она великолепна и совершенно, что они находятся в любви к театру, к тому, что они делают. Они преданные люди театра. Мы за этот год выпустили 7 спектаклей.
Это очень много. Это же каждый месяц.
7 спектаклей.
Это нагрузка сумасшедшая, психологическая, физическая.
Я живу в театре, ничем больше не занимаюсь. И вот сейчас тоже еду на репетицию. Мы репетируем. В конце года выйдет вот тот самый 7-й спектакль «Юлий Цезарь» по Шекспиру. Вот. Поэтому приглашаю всех в конце января, в феврале мы уже будем.
Я с большим интересом приду, потому что я смотрел... Позапрошлым, по-моему, году приезжал Национальный британский театр шекспировский, и они перевозили Юлия Цезаря. Я говорю, о, как же это, вот настоящее британское. Да. Но это был какой-то ужас. Если бы, понимаешь, как? Дело в том, что если бы они хотели бы доказать неполноценность негроидной расы, вот они это сделали. Потому что и играли там только негры.
Да, я знаю эту постановку.
Да, но вот, ну как, смотреть невозможно, на мой взгляд. Это просто...
Ну, придете к нам, посмотрите. Так вот, и у нас сейчас мы специально для детей делаем со 2 января по 8 января. У нас будет идти, это мой очень успешный спектакль, я его делал независимо от «Модерна», теперь перенес в театр «Модерн». «Затерянный мир» по Конан Дойлю. На сцену выходят живые динозавры.
Как так?
Откуда? Живые. Вот вы, да? Вот не поленитесь.
Одолжили
Москву. Вы взрослый человек. Где? Вы взрослый человек. Ну как, нашли. Вот. В Подмосковье. Нашли. Придите, посмотрите, порадуйтесь. Это веселая история о путешествии профессора Челленджера за динозаврами. Это как раз тот самый парк юрского периода, который делал Спилберг. Только он не написал, что это Конан Дойль.
Вот. Как можно было осмелиться после этой фантастической анимации, после этой компьютерной графики, которая достигла совершенства практически сейчас? Да. Вот что?
Авантюра. Мы сделали, у нас реально, мы даже перед спектаклем идет объявление. Уважаемые дети, во время спектакля очень просим не кормить динозавров. Очень просим не кормить актеров. Они могут убежать, обидеться и так далее.
Испугаться.
Нет, на самом деле, действительно, это очень сложная технология. Это правда, у нас ходит там 4 динозавра, 2 запасных. Это впечатляет.
Но это же вот такие штуки, они же очень дорого стоят.
Дорого стоят. Этот спектакль был независимый, продюсерский. Он просуществовал на больших сценах по 1300 мест зала. 4 года практически с переаншлагами, то есть, да. Мы сыграли в премьерный год 4 года назад, на Новый год, знаешь, как сыграли спектакли? 38 спектаклей за неделю.
Как это, погоди-ка?
38 спектаклей с 29 по 8. По 4 спектакля в день. Это был ад. Люди шли, мы играли в ДК «Москвич», в текстильщиках, да. Сейчас мы переехали, немножко уменьшились, потому что у меня сцена поменьше, чем в ДК «Москвич», и зал у нас не 1300 мест. Но мы сохранили эту декорацию, Лондон старый, потом джунгли. Конечно, мы немножко поправили Конан Дойля, потому что он... В «Затерянном мире» он очень жестокий и жесткий, там убивают обезьян и так далее. Я развернул это в сторону как бы экологии и ответственности за природу. То есть мы развернули, что не нужно рассказывать, что динозавры есть, чтобы не сделали здесь парк. Ну, понимаете, да, то есть сделал парк. И у меня в зале, кстати, тысячный зал сидит, и дети клянутся, что они не видели динозавров. Мы, ну, весь зал орет, клянемся, чтобы сохранить природу. Они все орут, клянемся. И масса есть случаев, когда я там в фойе послушал, или приходили какие-то знакомые. Вчера, когда мы играли для своих спектаклей «Затерянный мир», у актрисы была дочка. Она говорит, представляешь, пришла дочка домой и говорит, мам, вот я поклялась, что я не видела динозавров. А тете Вале мы тоже не скажем?
Как мило.
Ну, то есть, нет, ну, мы не скажем. Ну, может, тете Вале можно чуть-чуть? Поэтому это очень трогательно, потому что, мне кажется, театр, то, что утратил кино, он должен нести какой-то вот этот смысл, какую-то такую ненавязчивую мораль. Понимаете, да?
Вот я об этом. Да. Это уже, мы же все-таки здесь на радио Радонеж, это православное религиозное вещание, и, соответственно, и слушатель наш, и наш зритель нашего телеканала, конечно же, и ожидает от нас вот такой проблематики нравственной. В этом отношении ваше послание эстетическое, вы же вырабатываете, не просто вот вам понравилась одна пьеса, другая, бог, здорово, прочел, вот давай-ка это сделаю, как будет здорово, вот сейчас я придумал, как это интересно, можно закрутить и подать. Все-таки это еще какое-то послание, в чем оно?
Всегда по-разному, если говорить о разных пьесах. То, что я никогда не берусь снимать фильм, если я не вижу, чем я хочу поделиться. Не значит, что ответить на ваши вопросы. Нет. Я, может быть, хочу поднять вопрос, который я не знаю ответа, а вы, как зритель, знаете. Но я четко уверен, что вертикаль истории, вертикаль рассказа того, что есть, должна идти, может быть, через смрад, может быть, через ад, но к свету. Не может быть вертикали вниз, туда, ну, в ад, в окончательный в ад. То есть вы должны выходить все равно, даже если грустный спектакль, вы должны выходить с чувством света. Зачем-то вы это увидели. Понимаете, у меня идет 5-й год спектакль в рамке «Цветы для Элджернона». 5-й год. Вы не сможете купить билет за 2 месяца даже. Все раскупается. 2 спектакля в месяц. Тяжелый спектакль по Кизу, о мальчике, скажем так, умственно отсталом. Мальчики, которые становятся потом умным, а потом наоборот. Грустная история, ну, великая книга, мировой бестселлер. Вот. Оно заканчивается, люди плачут, но видят свет любви к этому мальчику. И его любовь они видят к друзьям, может быть, даже тем, кто над ним издевался. Да? Поэтому я считаю, что людям иногда нужно напоминать, что они хорошие.
Я вот ваш уверен. Спектакль, на котором я был, «Матрешки». Да,
«Матрешки на округлости земли».
Вот я до сих пор, вот так сложно это звучит, «Матрешки на округлости земли». Да. Почему на округлости земли? Хотя, почему они матрешки? Я до сих пор не понял, что за название.
Матрешки, потому что, вы же знаете, внутри русской матрешки есть другая матрешка, потом еще другая.
В этом смысл матрешки.
В этом смысл матрешки. В этом смысл нашего спектакля, что эти женщины, внутри которой находятся... Сама же женщина, которая не знает своих возможностей. А у женщины большие возможности, потому что она ее любит создатель, она может пойти на все, она жертвенна относительно своих любимых, близких.
Вот это поражает. Да. Я напомню, не напомню, а скажу нашим слушателям, чтобы было понятно, о чем, собственно, идет речь. Там история трех женщин, которые спускаются в Аид или в ад.
Да, которые каждый по какой-то причине потеряли... Своих любимых.
Со своими любимыми, которые, вот так посмотришь на это все, за что они этих своих-то любили? Ну, не такие уж достойные, какие-то такие простые, пьяницы даже, алкоголик один, которого вытаскивают, просто за печень вытаскивают, потому что ему там грызут печень в этом аду, в конечном счете. И вместе с тем, вот такая какая-то любовь ни за что. Не потому, что они что-то там, деньги или какие-то красавцы чрезвычайно, или что-то, а вот какое-то, вы поняли, за что они, собственно, любят? Или это просто вот так, любовь?
Они любят, потому что эти люди разделяют с ними их жизнь. Они доверяют самое святое, веру, любовь. Они думают о следующем поколении, о своих детях. Это любовь и надежда. Вот, допустим, я сейчас был на телеканале «Спас», была передача посвящена Рождеству. И там были много экспертов, очень интересный был разговор, такой интересный был разговор вообще о Рождестве. И там меня тоже спросили в конце, говорят, а что такое для вас Рождество? Я говорю, надежда.
Это у Мамонтова?
Да, да. Надежда. То есть, понимаете, вот очень важный момент. Поэтому вот наш спектакль – это надежда, что мы все не одни, что мы все, так называемые, мазаны одним миром. У меня матрешки три разные, это три социальные группы, да? Но они же одинаковые. Их объединяет любовь. Поэтому, когда мы видим людей одних, которые являются, ну, как бы другими людьми, социально, статусные и так далее, и есть люди другие, так все одинаковые. Мы все млекопитающие. Понимаете? Мы все живем на планете Земля. Мы все одинаково производим детей. Вы понимаете, как много у нас общего? И при этом мы ухитряемся ругаться, мы при этом ухитряемся воевать. Это глупость. Поэтому как раз об этом спектакль. Не надо, помните, не надо война. Война — это самый большой грех. Да, убийство людей. Даже какой-то политик прикрывается большими словами. Но все равно совершается преступление. Он убивает человека. Да, это не может быть. Если там, помните, есть слова, что, говорит, окажешь там, окажешься, ты покончишь жизнь самоубийством. Он говорит, да не было у нас этого барахла в семье. Ну, это грех самоубийства. Но это сказка у нас. У нас притча, такая сказка. И важно, что люди плачут, смеются, улыбаются на спектакле.
Плачут.
Зал ревет.
Я признаюсь,
да.
Я прослезился несколько раз, минимум один раз за одну женскую историю.
Да, да. Поэтому для нас это важно. А почему вы прослезились? Почему плачут в зал? Это моя концепция. Надо плакать в театре и в кино. В жизни плакать не надо. В жизни надо собираться. В кино это другие, и в театре это другие слезы. Слезы очищения. Если вы плачете, значит, у вас открыто сердце. Если вы переживаете то, что происходит на сцене, а через час ничего не будет. Согласны? Занавес закроется, и все. А в этот момент вы сидите, и вы верите этому всему. Поэтому плакать надо, не надо стесняться. Это слезы другие. Это слезы радости. Потому что, значит, у вас есть сердце, у вас есть глаза, у вас есть душа. А те люди, которые сидят, я же таких тоже там вижу, придут, я не плачу. Но в конце и вот эти стойкие начинают реветь, хлопать и махать руками.
А, там последняя заключительная сцена, да. Когда весь зал машет руками, маме, помашите маме,
да.
Которая там, может быть, где-то да, по ту сторону
увидит,
жизни.
Почувствует. Поэтому приходите в театр «Модерн», потому что мы пытаемся сделать, прежде всего, разнообразный театр. Это не только моя площадка, где только я ставлю. Правда, сейчас выходят только мои спектакли, потому что нужно было мне быстро делать. В следующем году придут другие уже режиссеры, ну и я тоже буду ставить. И в следующем году я буду ставить «Войну и мир» по Толстому. Мне очень интересна эта тема. Вот, поэтому приходите. У нас играет прекрасная Вера Кузьминична-Васильева. Это совсем другой спектакль, чем то, что ставлю я. Это более традиционный. Вот моя мама приходила, она была в восторге. На малой сцене, мы специально сделали на малой сцене, у нас в театре «Модерн» три сцены. На малой сцене играет Вера Кузьминична-Васильева.
Вот меня всегда поражало, то есть не всегда, вот в вашем, mm-hmm. вашем спектакле. А, хотя это театр, большой, в общем-то, театр, да?
Ну, нормально. А,
сколько там у вас мест? 600?
Нет, 400, под 400 ну, мест.
Зал один зал. Заполнен да. полностью. И ощущение да. все-таки большого зала.
И у нас большая сцена, понимаете? В чем мы гордимся своей сценой? У нас сцена 12 метров, зеркало сцены. То есть у нас сцена почти такая, как в театре Вахтангова. То есть вы не чувствуете, что вы находитесь в маленьком театре.
Вот в этом-то и дело. Да. И несмотря на то, что театр большой, артисты не форсировали звук. Они играли камерно, в конечном да. счете. Как это вы добивались, я не знаю. Но это просто определенная школа, они все сыграны.
Во-первых, они профессиональные актеры. Во-вторых, они, то, что я сказал вначале, они очень любят. Вот я сейчас тороплюсь, сейчас мы заканчиваем, я поеду на репетицию «Цезаря». Потому что они любят то, чем они занимаются. Понимаете, так важно. Никто не делает одолжения. Они любят, они мечтают играть. Это другая история.
И мне показалось, что все-таки, хотя вы в течение всего нашего интервью, угу. нашей беседы, не то что уходили, да. а не упомянули о какой-то программе, о каком-то таком пафосе, проговоренном, угу. да, манифесте. Театральным.
Ну, театральный манифест для меня только один. Театр и любое художественное произведение должно быть высказыванием. Вот для меня это высказыванием. Я высказываюсь вот так, а вы можете с вами быть не согласны. Не может быть так тяп-ляп, абы как. Вы придете и увидите позицию. И скажете, Юрий, я не согласна. Или, наоборот, я разделяю вашу позицию. Вот это и есть диалог со зрителем.
Вот вы последовательный христианин.
Ну да.
Православный человек, да. Ты говоришь. Но вы не декларируете, в своих постановках и не старайтесь заниматься миссией. Как бы, да? Ну, вот я сделаю спектакль, и после этого люди пойдут в церковь. Ну, нет такой задачи.
У меня задача другая. Задача такая, чтобы люди поняли, что люди, они очень хорошие. Мы все очень хорошие люди. По возможности в своих картинах я всегда эту тему касаюсь. Да? Впрямую или косвенно она всегда есть. Да? И у меня в каждой картине всегда есть, даже в сценарии, может, этого не было, но я все время вставляю, что кто-то или молится, или с иконкой, какой-то момент интимных отношений с верой. Вера — это интимная вещь, это личная территория. Это я вставляю. Это у меня всегда это есть. Это, считаю, что это моя такая какая-то маленькая миссия — напомнить, что есть люди и верующие. Да, об этом. Но я не хочу на этом спекулировать.
Вот великие, ну, как Мел Гибсон, такой последовательный, просто яростный христианин своих фильмов, или плеяда польских режиссеров, таких последовательных католиков, и высочайшие пробы профессионалов. Это люди, которые говорят так свободно о своей вере, и всегда это глубоко убедительно художественно. Это не притянуто, как лозунг некоторый. Вы по-своему эту миссию осуществляете?
Ну, во-первых, я очень...
Учитесь ли вы у них как-то? Вот,
ну, вот, конечно,
разница, я смотрю. Разница какая вот между теми, хотя бы, кого я назвал, и вашим творчеством?
Конечно, я смотрю, я довольно-таки много стараюсь смотреть то, что происходит, и я бы с удовольствием бы хотел снять, если была такая возможность физическая, я имею в виду и финансовая, да, снять фильм на такую прямую тему, вот эту христианскую, прям прямую. У меня нету здесь комплексов того, про некую ответственность, да, я ответственный за любой поступок. Если я сейчас говорю в эфире, значит, я отвечаю за свои слова, согласны? Я отвечаю. Также, если я делаю фильм, я отвечаю за то, что я делаю. Вот, но пока я не вижу такого сценария, вот такого откровенного, и я всегда боюсь во всей этой истории, чтобы не было ощущения спекуляции. Хотя, я скажу такую вещь, что если даже это кто-то делает, и в этом есть момент, но в зале кто-то это не чувствует и верит, и он приходит к вере, ну, после этого фильма, это уже победа. Согласны?
Ну, это вот уже победа. Вот ваши матрешки, да. Они вот из такого рода. Но эта же пьеса, насколько я знаю, она написана достаточно давно и не нашла режиссера.
Да.
Вы первый, кто ее нашел?
Да,
8 или 9 лет?
9 лет. 9 лет это были пьесы «Матрешки на круглости земли». Она сложная. Она всем нравится, эта пьеса, но когда люди начинают ее разбирать, она сразу начинает рассыпаться, потому что там грань правды с неправдой, фарса, понимаете, да, и даже откровенной комедии, трогательностью и жестокостью. Она мне этим понравилась, но это было трудно, скажем честно. Это было трудно сбалансировать. Нам это удалось. Вот мы 23-го играем «Матрешки» вот сейчас, и в следующем году будем играть в спектакле. Мы в среднем играем 2 спектакля в месяц. «Матрешки на круглости земли» в Театре «Модерн».
Ну, еще одна сфера вашей деятельности, которая... В общем-то, это уже и не кино, это и не театр, а это поисковая система Рублев.
Это был проект, я его долго хотел сделать, мы его делали на коленках, мы сделали его, он сегодня существует. Я сейчас отошел от прямого управления этого большого портала, люди продолжают, он существует, люди им пользуются, но понимаете, в чем дело, что это же не коммерческая вещь, там нету... Там даже копейку нельзя заработать, потому что там нет такого инструмента для заработка. Это группа людей, сподвижников, небольших совсем инвесторов, но которые верят в то, что это кому-то надо. Мы это сделали. И это работает. Надо делать его лучше и шире, но для этого нужны деньги. Ну, понимаете, да? То есть, чтобы он был совсем мощнейшей базой данных по православию. Но этот инструмент есть, rublev.com, им люди пользуются, посещаемость стабильная, уверенная, но нужно... шире и глобальнее подходить, чтобы это была мощнейшая база данных. Мощнейшая база данных.
А как вы пришли к этой идее? Зачем вам это было? Театральный, ну, успешный режиссер, кинорежиссер успешный, а еще вот это?
Ну, во-первых, это же опять-таки, мы же все делаем только для себя, какие-то такие вещи. Я
крестился, не помню, в 31 или в 32 года. Ну, как бы умышленно. То есть это не то, что меня кто-то за руку притащил или там заставил, да. Вот. И у меня, естественно, и да и сейчас есть какие-то вопросы, которых я не знаю. Не всегда удобно и не всегда можно быстро спросить у кого-то. Это большое счастье, когда у вас есть друзья, которые вы ответите на все ваши вопросы.
Ну, как радио Радонеж. Вот да. Оно-то возникло таким же образом. Мы его делали для того, чтобы могли без всяких сложностей поговорить с батюшкой. Вот как мы сейчас часто говорим с вами здесь в эфире, так с батюшкой. И наши слушатели могут позвонить к нам и спросить напрямую,
ну, вот видите, вот
что опять... в храме невозможно, а мы для себя тоже делаем.
Да, и аудитория сразу широкая, понимаете, и сразу аудитория широкая. Кто-то же слышит этот разговор, а много одинаковых вопросов. Вы согласны, что много одинаковых вопросов? Поэтому rublev.com появился им точно так же. Забил слово. Понял, что оно. Забил праздник, пост. Это все есть. Это вот утилитарный инструмент. И я как раз всегда говорил, что интернет — это не зло. И это не зло, как многие думают. Интернет — это инструмент. Согласитесь, машина, автомобиль, частный автомобиль, может быть орудием убийства? Может. Если за рулем идиот, да, преступник, он может врезаться в толпу и убить людей. Но машина — это средство передвижения? Поэтому как пользоваться интернетом, как бы свинья грязь найдет. А там же много хорошего, то, что происходит на территории интернета. У вас есть возможность общения, у вас есть возможность переписки, у вас есть возможность библиотек разного уровня. Раньше как? Вы заходили какую-то музыку узнать? Целая история. Идти к этому знакомому, потом идти в библиотеку, целая история. А сейчас в интернете вы забиваете себе средневековая музыка. И вы получаете. Поэтому не надо ходить на ужасные сайты. И не надо, на самом деле, наверное, даже оскорблять эти сайты, ругаться в сторону их. Не надо. Ну, они сами все знают про себя, что они грешны. Они сами знают, что занимаются они какашками. Они знают об этом сами. Вы думаете, что они не знают? Знают. Вот. Поэтому нужно находить хорошее. И в интернете достаточно хорошего.
На будущее. Угу. Какие планы?
Ну, на будущее, вот у нас сейчас мы репетируем спектакль «Юлий Цезарь» по Шекспиру. Премьера будет вот сейчас.
Вот о чем этот спектакль?
Этот спектакль о власти. О власти.
А почему? Почему такая тема?
Ну, потому что вы же видите, что творится в мире. Вы же заметили, как часто стало появляться в масс-медиа слова «Третья мировая». Вы заметили, как часто
конечно,
стали говорить?
Конечно, пугающе.
Они говорят об этом? Все. И в Америке, и в Европе, и в России. Все говорят об этом. Вот. Это спектакль о власти. Это спектакль о пороке, жажде власти. И главное, это спектакль о людях, которые не во власти, а нас с вами. То есть люди, которые выбирают, люди, которые называют себя народом и являются таковым. Как легко манипулировать нами. Об этом, Юлий Цезарь, об этом. Очень легко можно сделать так, что вы будете думать по-другому.
В одночасье, как мы видим, по Украине, по России.
В секунду.
Посмотрел один телевизор.
Так, а смотрите.
Потом другой телевизор.
Вспомните фашистскую Германию.
Да.
Берем там 32-й год. Давайте возьмем 25-й. Все благостно и хорошо. Они читают Данте. И эти же люди через 10 лет превращаются в фашистов. В категории, ну, давай так, 90%, согласны? 90% да. Это неистовщие фашисты. А они вчера высокообразованные люди. Правильно?
Ах, мой милый Августин.
Да. Августин. Все это закончилось. Поэтому сейчас Украина, вы правильно сказали, все с ума сошли. Стыдно и страшно то, что происходит, и политики, которые берут на себя эту ответственность. Если раньше это вызывало шок, потом я начал смеяться над этим. А сейчас просто реально страшно. Вы понимаете, что мы потеряли эту страну? Понимаете, что мы ее потеряли? Вот мы, чем отличалась я от этого украинца? Да ничем, это одно целое. Одно целое. Все профукали. Поэтому Шекспир об этом. В следующем году, дай бог все сложится, мы начинаем репетировать большой проект «Война и мир» по Толстому, потому что в сентябре будет 190 лет Толстому и 150 лет с момента написания. Поэтому будет «Война и мир».
Вот. И сам спектакль «Юлий Цезарь» он будет в феврале. Потому что сейчас мы уже премьеру сыграем в конце года, но там уже все распроданы, все билеты. А в феврале будут в продаже, и можно в начале февраля прийти в Театр Модерн. Также будет идти «Затерянный мир» детский по Конан Дойлю. И вообще порядка 12 спектаклей в театре идет. Вот.
Остается совсем немножко времени, совсем немного времени. Все-таки о «Войне и мире». Загадка, как можно, это гигантский роман, он будет идти один день, два дня, или это один спектакль всего лишь?
Нет, он там... будет идти семь дней. Да шучу я, ну шучу, ну конечно шучу, ну как, я ненавижу эти проекты, когда спектакль идет 6 часов, такие случаи были. Нет, он будет идти, наверное, вместе с антрактом, минут 25, антракт будет 30, я думаю, что будет идти максимум 4 часа, то есть полтора и полтора, ну, два акта.
Но из этого гигантского романа все равно нужно что-то убрать.
Конечно, но мы...
На чем вы сосредотачиваете внимание?
На превращении Пьера из западника в русского православного человека.
А, кстати, как вам вот этот американский фильм
«Война и мир»? «Война и мир»? Я частично смотрел, мне понравилось только одно в этом фильме, то, что там играют молодые ребята. Это правильно. Ну, так оно и было. Им всем было по 25. Это важно. Вот. Но до чего мир дошел, что российские каналы покупают фильм «Война и мир» у BBC. А не BBC у русских покупает «Войну и мир». Вот это удивительный мир, которым я не согласен.
Затерянный мир.
Ну, потерявшийся мир, который не понимает, что надо гордиться своей культурой, не смотреть на этот Запад, не заискивать перед ним, он сам подтянется. Надо любить себя, то есть свою страну, и тогда и другие тебя полюбят. А постоянно туда вот налево, а как они скажут? Да мне вообще неинтересно, как они скажут. Но надо жить как-то в мире со всеми.
Спасибо. И сегодня последний динозавр из «Затерянного мира» Юрий Грымов, художественный руководитель Театра «Модерн», был на студии. Спасибо большое.
Спасибо.
Я очень признателен за эту беседу, которая оказалась и содержательной, и поучительной. Ну, как бы открыли для нас мир художественного театра, мир замечательного кино. Мы сверили свои собственные какие-то оценки и впечатления от того, что происходит у нас в России. Есть что-то достойное того, чтобы смотреть. Но, к сожалению, оказались мы с вами с одним впечатлением, что, к сожалению, и слабых мест, и недостоинства очень много и в театре, и кино. Но будем надеяться, что те, кто нас сегодня слушает, это ваши зрители.
Да, я уверен. Они к вам в театр придут. Спасибо, что пригласили. Да, на самом деле, все будет хорошо. Я уверен. Надо Аминь. В это верить.
Аминь.
Да.
Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья. С вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Тяжкоболящего протоиерея Дмитрия, тяжкоболящей Валентины, болящего епископа Никона, монахини Екатерины, иеромонаха Иоанна, болящего Николая, болящей Ольги, болящей Александра, Николая, Ксении, Даниилы, болящей Натальи, болящего Евгения, болящей Татьяны, Фатини, Олега, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония. Спаси Христос!
Телефон в студию 8 495 950 6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.